Своя правда.
Они оградились убежищами.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 мая. Меня зовут Юрий Буткин, это программа «Своя правда». Сегодня мы будем обсуждать судьбу автомобилей, которыми управляют нетрезвые водители. Вчера стало известно, что Министерство внутренних дел выступает с предложением начать у нетрезвых автомобилистов автомобили изымать. Цитирую по ТАСС, ТАСС ссылается на пресс-центр ведомства, вот что там написано. «В правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения». Надо сказать, что еще до этого как раз про законодательное закрепление говорил один из депутатов Государственной Думы, Максим Иванов, который предложил изымать автомобили, которые, владельцы которых повторно попадаются за рулем в состоянии алкогольного опьянения в течение года. Насколько правильно предлагать отбирать машины у тех, кто садится за руль пьяным? Об этом будем говорить. Здесь как раз Максим Иванов, депутат Государственной Думы. Максим Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон Владимирович, добрый вечер.
Да, добрый.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Предлагаю начать с Максима Иванова. Так получается, согласно вот тому, как появлялись новости, что все начинается именно с вас. Сначала Иванов предложил, потом МВД выступило с предложением начать изымать. Они говорят, пусть депутаты там придут, а вы уже придумали. Расскажите, зачем?
С опытом изъятия автомобилей мы столкнулись в Белоруссии, когда мы были там с официальным визитом в 2013 году, и там только обсуждали еще до введения нормы конфискации, обсуждали возможность конфискации автомобилей у водителей, которые повторно попались пьяным за рулем. У нас была дискуссия, действительно, мы решили посмотреть, как этот опыт будет потом реализовываться в Беларуси. Действительно, снижение порядка на 40% дороже транспортных происшествий с участием пьяных водителей, оно показало, что опыт этот, в принципе, положительный. Более того, когда у меня снова родилась эта идея, за мартовские праздники в Екатеринбурге, в частности, вот там, когда мы праздновали 8 марта, у нас порядка 300 водителей попалось в состояние алкогольного опьянения, были задержаны. Из них порядка 50 попались повторно. Причем в течение года там люди были без прав. И поэтому родилась такая инициатива, что человек, который попадает или которого ловят в состоянии алкогольного опьянения в течение года второй раз, то автомобиль необходимо изымать. Потому что, к сожалению, тот механизм, который существует сейчас, мы сейчас законно не можем изъять автомобиль, конфисковать.
Все-таки речь идет о том, что человек второй раз попадается, не сразу.
В течение года, конечно. То есть мы говорим о том, что, ну, будучи пьяным за рулем, и это когда устанавливают у нас сотрудники ГИБДД, у человека выписывают штраф, его лишают прав, но, тем не менее, он уже де юре без прав и в состоянии алкогольного опьянения садится вновь за руль, вот тогда этот автомобиль у него изымается.
А почему? Ведь разные варианты наказания. Можно там посадить, отправить на общественные работы, назначить очень большой штраф. Вы выбираете именно этот вариант, отобрать машину.
Ну, дело в том, что из практики мы можем говорить о том, что человек, попавшийся за рулем и снова садившийся пьяным за руль, ну, его ничего не останавливает, небольшие штрафы, ни угроза лишения свободы, а если у него не будет средства, на котором он будет передвигаться, ну, наверное, это может его остановить.
Если у него 20 автомобилей?
Ну, значит, дойдет очередь до 20-го автомобиля.
Хорошо, Максим Иванов, депутат Государственной Думы, идея забирать машины у пьяных водителей. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что в данном случае, во-первых, господин Иванов был не первым. Первые возбудились на эту тему депутаты Архангельской областной думы, которые направили соответствующее предложение в Государственную Думу, и оно что? Было отклонено фракцией «Единая Россия». по необъяснимой причине.
Давайте так. Вы...
Подождите. Мы можем продолжить.
Подождите. Сейчас говорит
соответственно, господин Шабалин. Идея витает в воздухе. Казалось бы, давайте заберем у людей, которые не понимают по-другому машину, то есть средства совершения правонарушения, и тогда они вроде бы не будут это делать. Но какой меч сейчас висит над людьми, которые повторно, соответственно, нарушают это правило?
Что-то уголовное, по-моему.
Это уголовная ответственность. Это штраф в 300 тысяч. У нас средний возраст автомобиля в Российской Федерации, на минуточку сейчас, больше 14 лет. Это автоматически автомобили дешевле 300 тысяч. То есть сейчас над человеком висит наказание более серьезное, но многих людей это не останавливает. Значит, идти путем кнута, которым это наша привычная дорога, мы всегда и ходим.
Хорошо, вам не нравится кнут. А как идти, с вашей точки
зрения?
Понимаете,
у нас есть еще одна вещь, которая меня в этой инициативе задевает больше всего. У нас есть коррупционеры. У нас недавно там изъяли 12 миллиардов рублей, у кого-то еще там квартира с деньгами. Я видел чудесную коллекцию часов вице-губернатора из Ростова. И когда у этих людей конфискуют денежные средства, то конфискуют только незаконно нажитое. То есть это не наказание, а уголовно-процессуальная мера.
Так они людей не убивают?
Да, это решение Верховного суда. Здесь же мы предлагаем, соответственно, законно нажитое отобрать в качестве третьего наказания за одно и то же правонарушение. Нужно идти другим путем.
Хорошо, Антон Шапарин, Максим Иванов. Сначала вот про то, что вы предлагаете еще одно наказание. Нельзя за одно и то же несколько раз наказывать.
Можно вот мы сначала, как говорит президент, мухи отдельно, котлеты отдельно. Что касается инициативы наших коллег из Архангельской областной думы, значит, там речь идет о чем? О том, чтобы в статью 104 Уголовного кодекса вернуть понятие конфискация автомобиля или транспортного средства. Потому как с 16 года решением Пленума Верховного Суда изымать эти транспортные средства, которые до этого можно было, нельзя. Почему? Потому что суд, Верховный суд признал, что это автомобили не являются, их нельзя конфисковывать, поскольку транспортные средства не являются орудием преступления. То есть невод или сеть, которым браконьеры вылавливают рыбу, мы изымать можем, а автомобили не можем. И в 16 году почему идея эта возникла? Да, вот эта коллизия существует, что в случае нарушения ДТП, там человека сбили, виновник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изымать у него или конфисковывать автомобиль нельзя. Что касается там, то, что незаконно нажито, мы дальше идем, да, там изымается незаконно нажито и прочее, про квартиры вот мы говорим, да, но есть, наверное, решение, где все то, что в квартирах было обнаружено, все обращено в доход государства, там не разбирались.
Мы не говорим вместе.
Вот, прошу. Значит, что касается этого, ну, давайте откровенно, что многие люди, например, которые имеют средний доход или низкий доход и передвигаются на, ну, я условно говорю, там, на там, пятерке, там, Deo Nexi или еще каком-то автомобиле, когда ему выписывают штраф 300 тысяч, ну, у него, наверное, и брать-то нечего. И 300 тысяч ему там, он будет 20% от своего дохода, который он будет, если его осудят в тюрьме или еще где-нибудь, или там на каких-то работах, да. То есть, фактически мы говорим, что 300 тысяч он все равно не выплатит. А вот в следующий раз, когда он выйдет...
Не выплатит, сядет.
Ну, сядет, когда он выйдет, он будет на этом орудии преступления, снова сядет за руль пьяным и снова совершит преступление. Чья-то мать лишится там сына, например, или кто-то сын лишится матери.
Про то, что несколько наказаний? Или это будет единственное наказание?
Это будет в дополнение. Ну, это надо будет обсуждать, опять же, мы говорим об инициативе, поскольку там много вопросов. Там вот сейчас вопросы возникают по касаемо там юридических лиц. Если ты сел не на свой автомобиль,
да, нюансов доверенность, много. Каршеринг.
Мы, действительно, мы говорим о том, что, в принципе, как бы идея, она уже... Ну, она существует, она действительно востребована и необходима. Перед тем, как принимать, ну, наверное, мы будем проводить и парламентские слушания и посмотреть, с какой инициативой.
Еще одно уточняющее, потому что много об этом пишут, правитель. Прежде чем я передам слово Антону Шапарину. Вы же понимаете, что машины бывают разные. И, следовательно, за одно и то же нарушение людей будут наказывать по-разному. У кого-то отберут машину стоимостью в 200 тысяч, а у кого-то машину в 6 миллионов. Да. Как это работает?
Ну, скажем так, если брать статистику, то, к сожалению, большинство людей, которые повторно садятся пьяными за руль, это не те колхозники, извините, или рабочие трудовых коллективов, у которых небольшой доход. Это, к сожалению, наша золотая молодежь, которая гоняет там пьяными, там, без прав и на автомобилях, для которых, как
на чужом
правильно,
автомобиле.
На чужом автомобиле. Кто ему дал этот автомобиль, он должен нести ответственность, что его автомобиль становится орудием преступления. Так же, как мы говорим, вот какие-то вопросы там по юридическим лицам, да, то есть я просто вот не могу представить себе, что значит ты едешь пьяный за рулем без прав на автомобиле, который принадлежит юридическому лицу. Как ты за него сидишь?
Причем второй раз.
Второй раз. Как ты за руль
этот
автомобиль?
Это еще одно тоже надо уточнить. Я забыл просто это уточнить. Вам тут пишут, а как второй раз можно попасться, если ты вообще-то в течение года точно уже не поедешь?
Мы про это и говорим. Почему ты не поедешь? Ты лишен права управлением транспортным средством. Но ты игнорируешь этот запрет, без прав садишься за руль, пьяным тебя ловят, и то, на чем ты едешь, у тебя это изымают.
Все, теперь понятно. Максим Иванов, Антон Шапарин, теперь вам слово.
Да, меня на самом деле очень пугает подобное вольное обращение с решениями Верховного суда. Казалось бы, это умные люди, это судьи, которые смотрят на судебную практику, смотрят на правоприменение и после этого выносят свое аргументированное решение. После этого, соответственно, какая-то норма перестает действовать. Вы правильно писали. Так. Но отдельные товарищи с инициативами говорят, да нет, Верховный суд, да нет, забудем про него, давайте еще раз предложим примерно то же самое. Мы можем назвать это другим путем, можем пойти, соответственно, путем принятия другого закона.
Как-то немногое получалось.
Абсолютно, да, это такая хорошая тактика, но проблема-то в чем? Проблема в том, что если вам говорят, что автомобиль не средство нарушения, а вы сейчас в эфире говорите, что это средство нарушения, давайте его заберем, и после этого, соответственно, человек не будет нарушать, если у него не будет ни на чем нарушать. Понимаете, в чем дело? Большая часть автомобилей, вот вы говорите про золотую молодежь и так далее, большая часть этих автомобилей куплена в кредит. Они могут быть лизинговыми, каршеринговыми, какими угодно. И та самая Мара Багдасарян, которая так возбудила всю российскую общественность в свое время, она пойдет к папе и скажет: «Пап, ну дай еще одну». Вот, и папа и купит GL или Туарег.
У нее заберут Туарег.
Почему у нее? Он будет не ее, он будет мамин. Это не проблема совершенно.
Люди, Мара Багдасарян, насколько я помню, пьяный не ездила.
Давайте, без разницы. Вот это важно. Люди, которым априори плевать на законодательство, все равно найдут возможность нарушать закон.
Смотрите, хорошо. Но тогда я верну вас к тому, с чего начал Максим Иванов, и на что обращают внимание сначала Михалыч, а потом еще кто-то из наших слушателей. У нас есть рядом Белоруссия. Да. Там это работает и, главное, действует.
А теперь посмотрим на Беларусь. О, это отдельная вещь, которая мне очень нравится. А есть такой показатель, который у нас и в ЦИОМ, и Левада каждый год меряют. Это уровень доверия жителей, граждан к определенным институтам власти. И в Российской Федерации уровень доверия к Государственной Думе по прошлому году 40%. Даже политическим партиям доверяет больше. 41.
А Белоруссия тут при чем?
Дальше продолжаем. Доверяют ли граждане Российской Федерации правоохранительным органам? У меня краткий вопрос депутату Иванову. Одним словом, вы корвалол пили в жизни?
Нет.
А у вас бывает аллергия, вы лечитесь от нее?
Нет.
Ух ты, вам повезло. А вот если бы вы пили корвалол, как все остальное население страны, то и после этого выехали бы...
Оттуда уберут спирт в ближайшее время, это уже было в новостях.
Это вопрос не спирта, это фенобарбитал. Соответственно, он на наркотики показывает положительный анализ, и человек... мы регулярно видим боевые связки сотрудников ГИБДД и, так сказать, примкнувших к ним медиков, которые выставляют кордоны и...
то есть,
формируют, так
то
сказать,
есть,
статистику.
Типа, а там кордоны в Белоруссии не формируют?
А в Белоруссии проблема в том, что в Белоруссии люди априори доверяют правоохранительным органам. Меня лично в Белоруссии штрафовали. И я видел, как это происходит.
И если, доверяли.
Если здесь, как бы, к тебе тянутся липкие протянутые лапки со словами «ну, пожалуйста, ну дай», то там... неотвратимое наказание.
Хорошо, Антон Шапарин.
И там им можно доверять.
Понимаю, Дисконнект просто примерно о том же пишет. Пишет: в Беларуси меня трезвого ни разу не пытались сделать пьяным. Я могу от себя добавить, совсем недавно я выходил из автомобиля, сотрудник был достаточно на большом расстоянии от автомобиля, но первое, что он мне сказал: у вас в автомобиле как-то пахнет спиртным. Он не мог этого учуять. Но у нас так это работает. Это не повод для того, чтобы отменить.
Ну, вы знаете, везде работает по-разному. Хотя должно быть, если какие-то липкие ручки там потные кому-то тянутся, наверное, надо как бы написать заявление об этом, проявить свою гражданскую позицию, но они тянутся, наверное, либо вымогают, либо кто-то что-то нарушил. Наверное, надо меньше нарушать, да, то есть соблюдать правила дорожного движения, а потом уже ни с кем не договариваться. Безусловно, можно говорить о чем угодно, и про Белоруссию, да, я там тоже был, и там тоже мы разговаривали. Про уровень доверия мы тоже можем вести дискуссию. Мы говорим о чем? О том, что люди, которые, к сожалению, садятся за рулем пьяным, да, то есть они понимают, что они могут заплатить, либо откупиться, либо еще что-то, и поэтому у нас совершаются. Вот сейчас у нас 18 мая, буквально 3 дня назад, в Чебоксарах массовый ДТП, там X-Ray, пострадала девочка, например, да, водитель был пьяный, сел за руль, опять же, пьяный, и его ничего не страшит. Мы говорим, если ты садишься за пьяным за руль, ты должен понимать, что ты понесешь ответственность. В частности, у тебя могут забрать автомобиль, если ты второй раз сел за руль пьяным. А так мы можем любое действие там оправдать. К сожалению, или там к счастью, да, Москва – это не вся Россия. Вот как, чем
еще
дальше...
раз, все-таки тут люди все-таки не понимают. Значит, они пишут, и так забираете много денег, берете деньги, потом присаживаете на какое-то время, еще и автомобиль забираете. Или все-таки все это отменится, и будут только автомобиль забирать?
Если мы говорим, идея-то
какая?
Если мы говорим о той идее, которая была у меня и которая у нас существует с коллегами, да, с нашими коллегами, то там, я еще раз говорю, второй раз, когда человек попадается пьяным за рулем в течение года, то есть априори он садится без права управления транспортным средством пьяным за руль, тогда у него автомобиль конфискуется. Если мы говорим,
там уже не будет ни штрафа.
Ни штрафа забираем. Ну, там надо смотреть, все. Опять же, да.
Хорошо. Да, прошу, Антон Шапарин.
Краткий вопрос. Считаете ли вы уголовное наказание серьезным? Вот это серьезная мера в качестве устрашения или нет все-таки? Наверное, все-таки серьезная, потому что ничего более страшного в Российской Федерации нет. В той же самой Беларуси, например, есть расстрел. У нас его пока нет.
А, тут уже пишут, да, что можно, да, было, да, бы, да, придумать.
А, на самом деле, если идти вот этим чудесным путем наращивания кнута, то мы в конечном итоге придем к массовым показательным расстрелам автомобилистов на Красной,
слушайте,
площади.
Пара-тройка расстрелов, и все закончится. Наверняка кто-то сейчас это напишет.
Безусловно, да. Добрых людей у нас очень много. Многие из них депутаты. Не суть. Вернемся к другому. Человек, совершив вот это правонарушение, серьезное, безусловно, второй раз сев пьяным за рулем, он получает уголовку. Скорее всего, это будет условный срок, хотя, если это подобный маргинал, а это явно маргинал, если он так делает, то, скорее всего, это будет и реальный срок. То есть он будет ограничен от общества и не сможет некоторое время сесть в автомобиль ввиду того, что на зоне их не очень много. Вот, проблема в другом. Вы отберете у него автомобиль? Окей. Откройте любой портал по продаже автомобилей. Самое дешевое предложение, убитую шестерку, которая будет ездить, вы купите за 20 тысяч рублей, что гораздо меньше 300 тысяч. Который вы попытаетесь взять.
Смотрите, сейчас, секунду.
Можно буквально еще одну вещь?
Давайте.
И она очень важная. Понимаете, в чем дело? Вы говорили про то, что государство наше российское настолько бессильно, что не может у человека вот эти 300 тысяч рублей взять. А вы говорите, не платежеспособное.
Ну да.
Что происходит? Происходит штраф, он передается в службу судебных приставов. Приставы, соответственно, могут тот же самый автомобиль, как движимое имущество у человека, что? Тан-та-тан-та-тан, изъять. Обратить в пользу государства, продав на аукционе.
А
ваша
это
норма
не его,
избыточна.
Если не автомобиль, не его,
но
как
ваш
они могут
закон-то
изъять?
Тоже, как и инициатива МВД, впрочем, не решает этот вопрос. То есть вы не посмотрели, что у нас существуют разные органы власти. Банально.
Секунду.
Это очень мило.
Тут, во-первых, вам Антон Шапарин пишет, что вот эта вот история с... Что вы там, корвалол, по-моему, вспоминали?
Да.
Вам нужен корвалол, идите к врачу, получите рецепт, и проблем не будет.
Проблема не в этом. Проблема в том, что тот аппарат, который стоит вот в этих мобильных лабораториях, он покажет автоматически, что у человека в крови барбитураты.
А вы показываете рецепт, вот у меня откуда они.
Отлично. А после этого он вам показывает, я не помню номер статьи, которая запрещает, прямо запрещает, если у вас запрещает управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и
прекрасно,
после принятия лекарств.
Так и не надо управлять транспортным
средством.
Вызовите такси.
Отлично. Это тоже метод. Проблема в другом. Миллионы и миллионы россиян об этом не знают. Об этом знают только сотни тысяч
сотрудников
ГИБДД.
Незнание закона не освобождает.
Бесспорно не освобождает.
А зачем ваша общественная организация? Так просвещайте людей, так рассказываем об этом.
Так мы просвещаем.
Что
мы
касается,
просвещаем.
Что касается изъятия, вот вы при
это
до
Максим Иванов сейчас,
да,
говорит.
До этого вы говорили, что у нас в суде работают умные, просвещенные, профессиональные
Верховном
люди.
В Верховном суде, безусловно.
У нас вообще в судах работают беспристрастные, профессиональные люди.
Я буду спорить с вами
люди.
Здесь.
Не
то,
говорим вместе.
Значит, и решение об конфискации автомобиля будет принимать кто? Наш дорогой советский, российский суд. Поэтому здесь говорить о том, что кто-то изымает, это неправильно.
И все-таки очень много вопросов. Я понимаю, что вы уже сказали, что это надо будет отдельно обсуждать, но очень много вопросов касается вот этой истории с тем, что я вот, к примеру, доверил кому-то право управлять своим автомобилем?
Ну, если мы говорим за опыт Белоруссии, то в Белоруссии неважно, вот ты едешь на автомобиле, кто тебе его дал. То есть, если ты едешь на нем пьяный, то у тебя этот автомобиль изымают. Пусть семья будет твоя, как бы, стоять...
Если этот человек... Я его прекрасно знаю, но так же бывает. Я думаю, что и вы сталкивались. Так бывает. Я считаю его ближайшим другом, а он мне даже не рассказал, что его лишили прав 6 месяцев
и
назад.
И он, если он едет в трезвом виде, опять же, если ваш близкий
он
друг...
Он мне говорит, что он вообще не пьет, но он сел. И вы отбираете у меня автомобиль?
Ну, получается так. Что вы несете ответственность за своего друга. То есть вы друзей, понятно, что...
Я такой поручитель, получается.
Получается, да. Вы же дали ему автомобиль. Ну, я сомневаюсь, что это мы можем, конечно, довести до абсурда. Ну, что, что ваш лучший друг не расскажет вам, что он лишен прав.
Так бывает.
Ну прямо. Почему сразу лучший друг? Вот у меня, например, в ОСАГО записано несколько людей на ту машину, на которую я приехал. Это машина выходного дня.
А не будете записывать?
Вот, да, действительно, своя рубашка ближе к телу, и больше никак, никакого доверия. У нас и так доверие падает к той же Госдуме, например. А тут еще и люди друг другу перестанут доверять. И к ним тоже, безусловно. У нас, в принципе, кризис доверия в стране происходит. Это большая проблема.
Это правда.
А почему он происходит? Вам на этот вопрос ответил никто иной, как Сергей Владимирович Кириенко, которого вы знаете. Первый замглавы администрации президента. А он сказал, что и чиновники, и депутаты должны выдвигать инициативы, которые понятны и близки людям. Это близкое к тексту вот, цитирования. Здесь и сейчас мы наблюдаем...
Есть много народу, которые пишут, что им понятно и близко то, что предлагается.
Понятно и близко, и... это отлично. У нас многие люди одобряют расстрелы, многие люди...
Кстати, да.
Зовут Сталин, Сталин, приди, дедушка, спаси. Вот. Проблема, это как бы люди в интернете априори злее, чем везде. Это аксиома.
Хорошо. Я просто должен еще задать вопрос Максиму Иванову. Александр Суровов спрашивает. А вот вы понимаете, сколько стоит администрирование всего этого? Ведь эти машины надо будет куда-то девать, как-то реализовывать...
Ну, вот давайте так, если берем опыт Беларуси, то за 17-й, по-моему, год там было конфисковано порядка 980 автомобилей. Из них 10%, где-то 90 автомобилей принадлежали юрлицам. Там были мопеды и трактора, в частности. То есть 1000 автомобилей на всю Белоруссию, ну, у нас, я не думаю, что будет много. Что касается мнения жителей, да, вот как, привели цитату нашего уважаемого Сергея Владимировича Кириенко, да, то есть я проводил опрос на своем сайте, странице в Одноклассниках, да, то есть там 98% поддержали эту инициативу. Потому что людям, когда у них попадают в ДТП их там или их родственники, да, страдают в ДТП, либо погибают, прочее, вы им не расскажете о том, что мы хотим гуманизировать или еще что-то, когда пьяный какой-то сбивает.
Но подождите, возвращаясь к тому, в каком состоянии у нас правоохранительные органы и судебная система, ну или нам кажется, в каком она состоянии, а если вот эти 98% окажутся на дороге рядом с сотрудником, который скажет, от вас пахнет, и машину отберут?
Слушайте, ну я вот... По крайней мере, вот у меня очень много знакомых и друзей, работающих в правоохранительных органах, да, я не скажу, что какая-то удручающая ситуация. У нас, в частности, сотрудники ГИБДД, ну, в большинстве своем, чем дальше от Москвы, тем более адекватные, профессиональные и, ну... Честные, как бы, да, скажем так.
Это Максим Иванов, депутат государственной.
Что да, действительно, Антон Шапарин. Я вам расскажу потрясающую историю про Кущевский пост, который мы прошлым летом, так сказать, совместно с руководством ГИБДД
А я вам сразу
запрещали.
Скажу, вы нашли на страну, которая одна из самых крупных по территории, один пост, и теперь
нет,
всем будете
один.
Рассказывать.
Я могу сказать, почему именно он. Потому что там пострадали близкие люди, да. Я лично бывал в ситуациях, когда мне инкриминировали... А вы, наверное, пьяный и так далее.
Это, думаю,
это постоянная ситуация. Сказать про то, что у нас абсолютно честные правоохранительные органы, я отвечу, я не буду называть фамилию, да, но это генерал-полковник МВД.
Нет, подождите, они везде, как это, ну, обязательно кто-то найдется, кто недостаточно хорош.
Я про другое. Генерал-полковник МВД, которому мы обсуждали с ним конкретные вот правовые коллизии, да, он говорит, хороший сотрудник найдет до чего докопаться. сказал он с довольной улыбкой. Вот, и это ровно то же самое. Мы всегда, любой автовладелец вам скажет, что он встречался с сотрудником ГИБДД, который шел к нему с протянутой рукой. И это массовая практика даже на Арбате.
А совершенно люди идут недавно с протянутой рукой, потому что им в эту руку дают.
Безусловно, дают.
А где же заявление на этих именно людей, которые идут? Где же ваша гражданская позиция? Где же
это
ваши
не наша гражданская
но
позиция.
Но вы же сказали, если вам известны эти случаи,
безусловно,
значит,
известны.
Надо... Так вы сообщаете,
господа. И мы сообщаем руководству ГИБДД об этом.
Господа.
Вся информация, которая к нам попадает, передается.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Максим Иванов, депутат Государственной Думы. О том, насколько правильно было бы забирать машину у пьяных водителей. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Здесь Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, Максим Иванов, депутат Государственной Думы. Обсуждаем идею забирать машину у пьяных водителей. С такой идеей как раз депутат Государственной Думы Максим Иванов и выступил. Вот мы тут пока новости были, мы обсуждали, что это, получается, твою собственность отбирают, потому что кто-то нарушил закон, даже не ты, получается.
Но это так в Белоруссии. Это вот белорусскую практику правоприменительную нам уважаемый парламентарий привел.
Коллеги, если вы кому-то дали автомобиль, или кто-то без вашего ведома сел за руль вашего автомобиля, то это будет считаться угоном, и в этом случае вот это действовать не будет.
Ужасно. А если вдруг ваша супруга села в ваш GL Mercedes и поехала на нем...
Вот... Вы знаете, какой Mercedes у депутата?
Ну, естественно, я должен знать такие вещи.
Хорошо.
Каждый гражданин должен знать, какой у депутата GL. Вопрос в том, если вдруг она села, вы ей доверяете. Если вдруг она дала подруге после этого... Ну, она вот взяла и дала, ну, доедь, ключи забери. Бывает такое? Бывает с людьми такое?
Ну, с людьми бывает,
вот. А заберут у вас...
А это всегда так кажется, вот до момента,
конечно,
все говорят, не может со мной
вот
произойти.
Вы сказали, что больше всего беспокоит вас. Меня больше всего беспокоит, как человека, который погружен, так сказать, во взаимоотношения с нашими силовыми органами, плотно, и с руководством федеральным прежде всего. Меня беспокоит вот зондеркоманды на местах, о которых наверху очень хорошо знают, которые в Балашихе отлично продавали права всем отделениям регистрационным и так далее. Таких случаев масса, миллион.
Нет,
могу уйти в частности.
Претензии к правоохранительным органам есть и будут всегда.
Абсолютно.
Это ведь не повод для того, чтобы не делать что-то с точки зрения
проблема
ответственности.
Проблема в том, что если мы начинаем какой-то процесс, мы должны его грамотно администрировать так, чтобы у нас не было принципа «лес рубят, щепки летят». Потому что в нашем случае это какая-то бензопила, которая щепки расщепляет в разные
Хорошо.
Стороны.
Тут все-таки возвращаясь к тому, что твоя собственность, то есть ты как собственник отвечаешь за действия третьего лица. Если ваш... Это вот я сейчас обращаюсь к Максиму Иванову. Александр Суровов, если ваш сын набил кому-то лицо, вас надо будет посадить в тюрьму как собственника сына. Ну, ведь родители отвечают за сыновей. Теперь 946-й. Если пьяный уснул с сигаретой у себя в квартире, произошел пожар, погибли соседи, значит, надо будет отнять квартиру. Это же та же логика, нет?
Ну, конечно, нет. Здесь мы говорим, что человек, садясь за руль, да, то есть он сознательно на это идет. Вот мы говорим, начинаем что-то передергивать, говорить про правоохранительные органы. Здесь в чем, ну, недоверие правоохранительных органов? Что если, судя вот по моей логике, да, то, что я говорил и выносил, то есть человек без прав, в состоянии алкогольного опьянения, садится за руль, его останавливает сотрудник ГИБДД, говорит, предъявите ваше водительское удостоверение. Тот предъявить не может, поскольку он его лишен, и от него еще идет запах, и он проходит тест на алкоголь, его оформляют протокол, направляют протокол в суд, и суд принимает решение, поскольку человек без прав, в состоянии алкогольного опьянения, в течение года, второй раз попался вот с этим нарушением, значит, судья вправе конфисковать у него автомобиль.
Тут, смотрите, еще вас пытаются спросить, а если в предыдущий раз он был за рулем другого автомобиля, какой надо будет конфисковать?
Тот, что дороже.
Ну, он же второй раз сел за руль автомобиля.
То есть, все-таки водитель отвечает, ну, а не автомобиль.
Конечно, конечно, водитель.
7373948, телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, срочное сообщение. Президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, и внеочередные выборы на Украине назначены на 21 июля. Подробности в ближайших информационных выпусках. Мы возвращаемся к обсуждению нашей темы по поводу... забрать машину у пьяных водителей. Есть такое предложение. Его мы обсуждаем. 7373948. Сделайте мне что-нибудь. Вот так получится, да. Спасибо. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Ну, если у нас за передачу лицу в алкогольном опьянении автомобиля лишение водительского удостоверения, ну, сейчас стало немножко иначе, сейчас нету доверенности. Раньше доверенность выписывали задним числом, как будто я дал призму, а сейчас он пьяный. Ну, значит, думай, кому ты разрешаешь машину ездить, кого ты разрешаешь, там, кого вписываешь в страховку.
Что логично, да. Прошу, ваш комментарий, Антон Шапарин.
Ну, наказание уже есть. Здесь вот одна из вещей, которая меня очень беспокоит.
Нет, государство российское продолжают, сейчас... раз продолжают доверять, значит, надо ужесточать это наказание.
Да, безусловно. Но есть понятие избыточное нормотворчество. У нас господин депутат уже описал, у нас, значит, останавливают человека, протокол, суд, который в данном случае рассматривает этот процесс как уголовный, суд назначает штраф, а дальше начинается избыточное нормотворчество с точки зрения какой? Вы предлагаете еще и сразу же автомобиль забирать? А в данном случае у человека, в любом случае, автомобиль будут в качестве движимого имущества забирать приставы. Они обычно начинают с автомобиля, который, если человек кэшом не заплатил, значит, штраф, то у него этот автомобиль и так заберут. Нужно смотреть не только на кнут. У нас, если уже такие жестокие наказания есть, кнут,
пряник,
наверное, не помогает.
А какой пряник вы предполагаете?
Нужно смотреть на просвещение, во-первых. Нужно во-вторых, пьют алкоголь не только в России. И, например, в Германии людей отправляют, и в Швеции, еще много где, отправляют на принудительное психиатрическое освидетельствование, на принудительные курсы у психиатра и психолога. В Германии, вот после таких тяжелых правонарушений, нужно пройти так называемый идиоттен-тест. После того, как ты пройдешь много сеансов у психоаналитика, за которые заплатишь очень серьезные деньги, до 15 тысяч евро.
Зачем кто-то будет проходить, если он второй раз уже лишенным
С людьми, людям нужно объяснять, да? Их можно бесконечно пороть, как предлагает депутат, а можно объяснять. Я понимаю, что многим в нашей стране объяснить сложно, не понимают. Для них уже недавно ужесточили законодательство, ввели уголовку. Куда уж дальше? Дальше только расстрел.
118 пишет, причем тут алкогольное опьянение, надо вообще забирать автомобили у тех, кто лишен водительского удостоверения и садится за руль опять.
О, отлично. Ну, а надо у всех сразу забрать их имущество, если можно его забрать.
Не умеете пользоваться, отберем,
да,
правильно,
отберем.
Прошу.
Я вот смотрю, что разъяснительная работа, которая идет вот ваша, видимо, там, общественная организация, или какая она приносит большие плоды, видимо, да, то есть у нас все перестали ездить пьяными и прочее. То есть здесь ведь вы не объясните, еще раз я говорю, матери или там родственникам или еще кого-то, чьи родственники пострадали по вине пьяного водителя, который к тому же был лишен прав. Он сел за руль, которому все равно, сбивает. И у нас есть национальный проект, который озвучен президентом, да, касается безопасности наших дорог. И один из пунктов, там, снижение дорожно-транспортных происшествий.
Есть.
Помимо того, что мы будем делать качественные дороги, надо следить в том, чтобы у нас количество ДТП снижалось. А если у нас люди, которые не боятся ничего и лишенные прав, водительских прав в состоянии алкогольного опьянения садятся снова...
Давайте их выселим.
Нет, тут уже написал 946-й, надо вообще лишать гражданства России, и все.
То есть максимальное решение, абсолютно.
И отправлять их в Германию для того, чтобы они проходили
идиоттен-тест.
Да.
У нас все пьяными не садятся за руль, зачем-то пишет Александр Суров, как будто кто-то здесь утверждал, что все пьяные.
У нас он уже писал.
У нас многие люди по несколько сообщений пишут. Вообще-то, еще раз пишет Юрий, автомобиль – средство, с помощью которого закон нарушают. Конфискуют же оружие, если из него неумышленно кто-то убивает.
Значит, все логично. Ну да, безусловно. Только Верховный суд уже разъяснил немножечко раньше, мы возвращаемся...
Так депутаты напишут новый закон, и тогда
Верховный суд снова их снесет.
Почему?
Потому что у него позиция немножечко другая.
Не, они законодатели, они изменят закон.
Нет,
и позицию...
у нас Верховный суд выше.
Коллеги, если в 104 статье Уголовного кодекса сейчас прямо не прописано транспортное средство, то там оно конфисковываться не будет, о чем в 2016 году Верховный суд сказал. Если то, о чем, то законопроект, который внесли наши коллеги из Архангельской областной думы, он будет принят, в законе в этой статье будет прямым текстом прописано «транспортные средства». Вот и все, и там ты уже хочешь, не хочешь, у тебя есть, будет возможность изымать транспортные средства, которые являются орудием преступления.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, Владимир, имею 40-летний стаж водительский. Хочу сказать, за все 40 лет ни разу работники ГАИ, сейчас ДПС, не спросили, спал ли я, ел ли я. Все спрашивают, почему-то пил ли я. И вот я просто хочу сказать из опыта, вот как сказал ваш гость, на Арбате меня остановил гаишник, сам не пристегнут. И вот он мне плакался, когда ему сказал, вы требуете от меня наказания, меня наказывать, вы сами виноваты. И он мне плакался, что почему он, майор, а живет в однокомнатной с наркоманом. Это целая эпопея была.
Нет, подождите, подождите, подождите. То есть вот эта ваша история, она должна нам доказать что? Что можно пьяным за рулем ездить?
Нет, я не про то, что пьяных, потому что просто это лишний повод будет коррупции.
Все.
Цены
все.
Вырастут.
Коррупция.
Цены вырастут. Ключевой момент сказан. Цены вырастут. Да. У нас же цены, есть ценник на нелишение.
Все, мы Максим говорим, Иванов, мы про коррупцию все пишут тут.
Я не понимаю, на что цены вырастут. Если ты пьяный сел за
давайте
руль без водительского удостоверения, о чем мы говорим, и тебя задержал сотрудник ГИБДД, ну там коррупция, ну ты отдаешь ему денег, видимо, едешь дальше, что ли, я не знаю. Мы говорим о том, что если ты лишен права управления пьяным, второй раз тебя останавливает сотрудник ГИБДД, составляют протокол, отправляют...
Сотрудник ГИБДД смотрит, твоя машина стоит столько-то денег, и говорит, ну, примерно
половинка.
Вот
столько.
Половинка. Ну, к примеру.
В советское время еще было такое правило.
А вы берете, идете, как активный гражданин, соглашаетесь, идете в управление собственной целиком. Безопасности или федеральную службу безопасности.
Смотрите,
пишите заявление, и недобросовестный сотрудник сядет надолго.
Заявление спустят в его управление, и сядете вы.
По практике...
Так предполагают наши слушатели.
По практике этот сотрудник сядет на единорога и ускачет в великую даль.
Коллеги, мы можем иронизировать сколько хотим, да, вот наша задача, чтобы ДТП с участием пьяных водителей стало меньше.
Хорошо.
А коллег просто, наверное, поговорить и сказать, как нужно сделать так, чтобы пьяные водители ездили за рулем, и им за это ничего не было.
Смотрите, вот вы уже неоднократно говорили, а вы как активный гражданин. То есть мы явно сталкиваемся с ситуацией, когда граждане недостаточно активны, ну, судя по всему. С вашей точки зрения, а как можно сделать, чтобы они были активны?
Коллеги, вот я вчера приехал из Екатеринбурга. Кто-то слышал там, наверное, да, что граждане отстояли
стали сквер. Активны. Ну, стали... пока не отстояли.
Ну, уже забор убрали, мы встречались с гражданами, то есть там все проявили гражданскую активность.
Хотя, кроме Гордумы.
Мы с Гордумой встречались, давайте так. Механизмы, да, несовершенны, но тем не менее общественники, которые там все это организовывали, да, и отстояли фактически сквер. И епархия вчера сказала, что давайте мы, если забор, камень преткновения, давайте уберем. Сейчас идет обсуждение. То есть люди сейчас, и люди там 10 лет назад, это совершенно разные люди. Сейчас у нас социально активные, то есть у нас граждане высказывают свою гражданскую позицию. И если с вас, например, как там общественник какого-то или там просто гражданин вымогают где-то деньги, вы, наверное, идите и пишите заявление, не ссылайтесь.
Но они не идут и не пишут.
Так это вопрос уже к людям, почему они не идут и не пишут.
Максим Иванов, Антон Шапарин, прошу вас.
Ну, я понимаю, что есть такое понятие, я по первому образованию социолог, профессиональная деформация. Когда у тебя почти 20 лет в кармане депутатское удостоверение, ты немножко отрываешься от жизни.
Вы это знаете из биографии депутата?
Ну, я же даже посмотрел социальные сети, мне было очень интересно. Вот. Искривляется немножечко вот видение.
Это все-таки ваша оценка, я бы просил быть более корректными друг другу.
Это к тому, что нам вменяют в вину, значит, низкий уровень активности по просвещению граждан. Так вот, граждане становятся у нас активными тогда, когда их настолько сильно обижают какими-то решениями государственные органы, что иначе, как в столкновениях с правоохранительными Смотрите. Органами, они защитить свои права не могут.
И вам
к этому
уже... идете? Не-не-не, подождите, вам уже сформулировали как раз этот вопрос. Один из наших слушателей написал, а вам не кажется, что это правильное предложение? Потому что вот тогда, когда будут столь серьезные обвинения и столь серьезные последствия этих обвинений, люди станут более серьезными и более активными.
К чему это? Уже сейчас, после того, как такого вот человека, который повторно садится за руль пьяным, когда его, соответственно, останавливают, ему не составляют протокол, ему называют ценник и номер карточки. Вот. И этот ценник достаточно серьезный. Это повсеместно так. Это практика в стране такая. Она
у него
такая.
Чем выше цена, тем больше вероятность, что у него не будет этих денег.
Не будет этих денег, отлично. И тогда он попадает уже под уголовку. У нас любой меч уже просто вот занесены 10 штук разных. Я очень резко против того, чтобы, в принципе, за рулем употребляли алкоголь. Мне нельзя вменять в вину то, что я защищаю этих граждан. Я считаю, что это маргинальная позиция. Она должна наказываться и жестоко. И все уже есть к этому. Но я против избыточного нормотворчества, когда, давайте...
Вот в какой момент оно начинает быть избыточным?
У гражданина машину сможет забрать машина российская средняя, это 14 лет с лишним. Мы возвращаемся к началу нашей беседы. Соответственно, судебные приставы в любом случае будут ее в качестве компенсации по штрафу реализовывать для того, чтобы получить эти 300 тысяч. Для любого гражданина Российской Федерации у нас медианная зарплата 27 тысяч рублей по стране.
Слушайте, вот хорошо, это видно, что вы хорошо. первым образованием социолог, да, что мы вернемся к чему? К тому, что если человек на машине в стоимости там 20 тысяч, 30 тысяч или еще сколько-то тысяч, и она не его, никакие судебные приставы этот автомобиль у него не изымут, потому что это не его автомобиль. Вот вы должны это знать, да? Другое дело, вот давайте мы вернемся к тому, что кто-то кому-то даст, ценники повысятся и прочее. Вернемся к началу, что у нас за мартовские праздники, за весенние праздники, в Екатеринбурге, в частности, было задержано порядка 300 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 50 из них повторно. Вот если мы с вами думали о том, что все у нас там ценники и прочее, наверное, то есть у нас профилактика есть, и она работает, в принципе. Если в Москве как-то по-другому, но это проблема Москвы, и значит, здесь необходимо проводить какую-то профилактику и работу.
Наши слушатели к нам присоединяются, 7373948, слушаем вас.
А, добрый вечер, Иваныч говорит.
Прошу.
А почему вы не говорите, вот мы слышим, что судья пьяный за рулем, пристав пьяный, там, полицейский пьяный. Вот эта категория людей, она как будет лишаться своих машин? Потом в каршеринг, если человек зашел, это чья машина? По доверенности жены машины он сел. У кого будут забирать, у жены или у него?
Нет, подождите, чья машина, то и будут забирать. Мы же об этом говорили с начала программы.
Есть нюанс.
Какой?
Есть такая чудесная вещь, как долевая собственность на автомобиль. Автомобиль вы можете разделить с женой. Вы можете быть собственником совместно с кем-то. У кого отнимать будем? Или у всех?
У того, у меня вопрос, вот вы можете конкретно Прошу. Предложить, что вообще сделать, да, вот
да.
Как бы желающий ищет возможность, нежелающий ищет причину. Я понимаю, что вы не желающий, вы ищете причины. Подскажите, как нам сделать так, чтобы вот национальный проект «Безопасные дороги» был выполнен, чтобы количество ДТП у нас было уменьшилось, количество пьяных за рулем у нас кардинально уменьшилось.
Давайте я по-другому сформулирую вопрос. Значит, смотрите, еще раз. У мужика уже отобрали права, его в этом году уже остановили.
Да.
Он все равно садится за руль автомобиля, и его опять останавливают. Что вы предложите для того, чтобы его остановить, чтобы он в третий раз не попался?
Он сядет. Он нарывается на уголовку, и он сядет. Если он находится в местах лишения свободы, то, это на самом деле, наверное, отбивает. Я видел людей, которые выходят из тюрьмы, им туда-обратно не хочется.
Срок. То есть срок.
Конечно, и это уже есть. На самом деле, кнут вы нарастили уже таких масштабов.
Нет, подождите, этот мужик знает, что это уже есть, но он все равно сел.
Кстати,
значит,
может не знать. Вот, садится, перевоспитывается, выходит на свободу с чистой совестью.
Срок.
Наверное.
Максим Иванов.
Уже есть.
Нет, видимо, надо больше срок делать.
Зачем? Ну вот опять же мы говорим, вот товарищ, у него там друзья, видимо, там выходят, он смотрит на них, как они вышли там из... исправившиеся и прочее, мы говорим о чем? Во-первых, человек может получить не реальный срок, а условный срок, это первое. Второе...
Пусть будет только реальный.
Ну, люди, которые попадают, опять же, да, то они, наверное, как бы оттуда уже нормальными, к сожалению, на сегодняшний момент выйти, ну, плохо. И гуманнее что? Либо изъять автомобиль, чтобы он подумал об этом, дальше работал честно и зарабатывал деньги, чтобы купить еще один автомобиль, к примеру, но уже больше пьяным не садится. Либо сесть там на 10 лет, в тюрьму, я не знаю, если наши общественники хотят, чтобы это усилить, ну, давайте выходите с инициативой. Будем, если второй раз повторно в течение года сядет человек пьяный за руль, давайте ему минимум от 10 до 15 лет.
Тут, подождите, секундочку, надо уточнить, потому что вот белорус, например, пишет, у моего друга так вот забрали машину, видимо, в Белоруссии так, что ли, я не очень понимаю, потому что лишили... Он штраф заплатил, я пришел с ним на штрафстоянку и эту машину забрал.
Да, то есть там еще штраф.
Не, это понятно, но не просто забрали машину, это не значит отобрали, а поставили на какой-то срок на штрафстоянку.
Сначала она уходит на штрафстоянку, пока идут вот эти все разбирательства. Я посмотрел механику. Пока идут разбирательства, то человек еще заплатит за эту штрафстоянку, надо сказать, и его машину потом продадут на аукционе. Так что она уедет кому-то другому и перестанет быть его.
Ну вот в данном случае кем-то другим стал его друг.
Ну, отлично, он выкупил ее на аукционе. Я смотрел даже некоторые аукционы, там можно... может быть, заниженные цены, может быть, завышенные. Кстати говоря, про аукционы тоже интересная история. Не так давно товарищ хороший покупал себе машину бэушную, и покупала ее очень интересная женщина, сотрудница службы судебных приставов, а машина была до этого конфискована. Как так совпало? Очень интересно. Может быть, торги у нас
в стране запрещено?
Не слишком... У нас просто торги проводятся, наверное, не слишком прозрачно и не слишком понятно.
И все-таки, возвращаясь к тому, что уже звучало, вот теперь Иннокентий об этом пишет. В Беларуси есть опыт. Авто за пьянство конфискуют, это работает 5 лет, и это реально работает, это действенно. Почему бы нам не попробовать?
Ну, потому что я большой сторонник того, что если есть максимум... В Беларуси, я, кстати, не посмотрел, есть ли у них уголовка. Я думаю, что нет. Соответственно, мы пошли по этому пути, мы его прошли, поняли, что он не работает. Значит, необходимо, как я... Вы спрашивали, что мы предлагаем и как идти другим путем. Я же говорил, нужно идти путем международного опыта. Нужно отправлять этих людей к психиатрам, нужно отправлять их на принудительное лечение.
Вы четко сказали срок. Понятно. 7-3, 7-3, 94.
Нет, стоп, это понятно. Сейчас срок есть, и это не работает. Уважаемый депутат и МВД, присоединившиеся к нему, говорят, нужны дополнительные карательные меры. Мы же, в свою очередь, говорим, нет, нужны не карательные меры, нужны меры, которые объяснят даже самым бестолковым, как жить.
Коллеги,
с этим.
Можно я одну ремарку? Помните, Максим Иванов, в свое время, буквально еще там лет 7-8 назад, у нас никто не пропускал пешеходов. Как только подняли штрафы, все стали у нас добропорядочными, у нас и на Запад не надо ездить, на Западе меньше пропускают людей на пешеходных переходах, нежели у нас. Поэтому, в принципе, подняли штрафы, вот решили вопрос. Хотя кто-то тоже, наверное, говорил, давайте будем людям разъяснять и говорить.
Не, тут все-таки одно дело поднять штрафы, другое дело отобрать собственность.
Но подняли ответственность, мы говорим так, что люди как бы за это чувствуют ответственность. Как бы, и стали все это нормализовалось.
Здесь уже установлен высшая планка ответственности из всех, которые срок. Есть в законодательстве. Срок. Уже вы прошли этот путь. Вы дошли до города Изумрудного дорогой, трудно.
Смотрите,
и там ничего нет.
Слушайте, мы дошли хотя бы, а вы до туда еще дойти не можете.
Антон,
ваша деятельность, опять же,
Юрий вам пишет, вот вы говорите, надо вот курсы, ну, к примеру.
Да, например.
А у нас есть, да, говорит он, психиатры, психологи, вот которым есть куда отправлять?
Есть, безусловно. В любой больнице, даже районы, вы увидите, ну, если ее не разгромили по какому-нибудь...
Организовать, чтобы люди посещали эти курсы?
Нет, ну, это возможно.
Но вы сами были там?
Где именно?
Ну вот у психиатров вы были или
нет? Да, я получал там справку, когда недавно получал справки, права международные.
Справки-то мы все получали.
И разрешение на оружие.
Так, я запускаю голосование, мы близимся к финалу программы. Вы на стороне Максима Иванова. Сегодня 134, 21, 35. Вам ближе позиция Антона Шапарина, 134, 21, 36. 3 минуты на голосование. Голосование пошло, все. Продолжаем принимать ваши звонки. С пешеходами не штраф сработал. Я думаю, что большинство просто хочет быть цивилизованными людьми.
Абсолютно так.
Пишет Серг 77-й. Тогда почему не получается с пьяными?
Потому что есть в любом обществе, это социологически доказанный медицинский факт, в любом обществе есть некоторое количество людей, которые не понимают по-людски. Некоторое количество людей, которые не понимают даже палку. Палка уже есть, они не понимают даже ее. Значит, нужно идти с другой стороны.
Смотрите, вам пытаются объяснить, штрафов люди не боятся, а вот потерять любимого коня, это многих может остановить.
Там не штрафы уже речь. 300 тысяч чаще всего
превращается
на дороге
срок небольшой.
В сумму дороже, чем автомобиль. Чаще всего.
Вам ближе позиция Максима Иванова, 134, 21, 35. Ближе позиция Антона Шапарина, 134, 21, 36. Голосование идет, продолжаем принимать звонки.
В условиях.
Подождите секунду, сейчас это сложная история. Мы принимаем звонок, а у нас он не принимается. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Сергеевич.
Прошу.
Для меня совершенно очевидно, что строгость наказания, то есть мера строгости наказания, никакую роль не сыграет. Почему? Значит, кто ездит пьяным за рулем? Я их подразделяю на 2 категории. Первая – это те, которые точно знают, что откупятся любой суммой, либо у них есть какие-то связи. А вторая категория – это люди, которые, обделены как бы сообразительностью, и у них отсутствует причинно-следственная связь. То есть они не думают о наказании, то есть они просто делают. Они просто пьют и садятся и едут, неважно, какое там наказание.
Бороться
они
с этим только... как? Хорошо, как с этим бороться?
Сейчас договорю, а люди, которые понимают ответственность, для них будет достаточно штрафа.
Да это мы как раз поняли, а вот с первыми-то
как бороться? Как бороться, проговорено у вас в студии, это принудительная психиатрическая лечение. То есть разговоры с психиатром. Только так, больше никак.
Вы думаете, это поможет? Хорошо.
Но это же люди с отклонениями. Людей с отклонениями мы что? Лечим. Алкоголиков мы что? Лечим. Принудительно в том числе. Людей надо просто вылечить, если они не понимают, если им не объяснили социальные нормы, если у них есть психологические, может быть, у нас процентов 10 недиагностированных ходит вокруг нас. Вот.
То есть, нужно объяснять. Не только лечить. Машины отбирать, но еще и в больницу помещать. Прошу вас.
Я, честно говоря, не сталкивался с тем, что у нас алкоголиков принудительно лечат, как бы, да, то есть алкоголик, он...
Вроде бы как это отменено.
Ну, если раньше у нас, конечно, отменено, у нас принудительно никто никого не лечит, надо взять сначала согласие, как бы, да, то есть и потом уже лечиться. Это в советское время было у нас, и от тунеядства у нас...
Последние секунды голосования.
Привлекали и от алкоголизма лечили, поэтому сейчас только... ужесточение, по-моему, да, ну, комплексно, вместе, если общественники у нас будут рассказывать все это, да, ну, наверное, приведет к каким-то результатам.
Спасибо. Гогога шутит в этой связи. Надо шире пойти, надо отбирать права у тех водителей, которые покупают много алкоголя. Ну, то есть, подходишь к кассе, у тебя много алкоголя, у тебя сначала одну карточку берут.
Ой, пересковый, надо, потом, да.
Хорошо, останавливаем голосование. Сегодня мы спорили, насколько правильно предлагать забирать машины у пьяных водителей, если они продолжают попадаться пьяными за рулем. Максим Иванов, депутат Государственной Думы, предложил изымать в пользу государства автомобили, которые повторно садятся пьяными за руль. И вот мы останавливаем голосование. Что получилось? 58% тех, кто приняли участие в голосовании, на стороне Максима Иванова. Антон Шапарин с этим не согласен, и вместе с ним не согласны 42% проголосовавших. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.